Лес по обеим сторонам дороги был редок и не мог скрыть возможную засаду. Под ногами не валялись больше непонятные вещи, облака не омрачали небо. И очередной кумир Проппа у обочины ласково улыбался, словно бы таинственный дедушка говорил: «Ну-ти-ка, батенька, послушаем, что вы нам тут наплетете». Жихарь причесался пятерней, застегнул одежную обновку на прихитрый замок, как учил торговец, и приблизился к идолу. «Это было давно и неправда», — начал он, как полагается. Но не постарался, а стал излагать первое, что пришло в голову. К сожалению, это оказалась волына. Волына вроде бы похожа на устарелую или на веллу, только длинная и скучная. Жихарь в свое время купил ее у бродячего рассказчика, польстившись названием «Битва в пути». Никакими битвами там не пахло, не было даже доброй драки, а просто какие-то кузнецы и прочая мастеровщина в какой-то необъятных размеров кузнице клепали то ли бегучие плуги, то ли ползучие бороны, и все спорили, какую железку к какому месту приладить. Было там и про любовь, но герою так ничего и не обломилось. На память жихарь не жаловался, помнил имя даже последней кладовщицы, так что волына получилась особо длинная. И Артур и Будимир попросту уснули, а Проп недовольно поскрипывал.
«А кто слушал, молодец!» — кое-как закончил повествование богаты и заискивающе поглядел на Проппа.
Надеясь, что всемогущий слушатель пошлет большую удачу хотя бы за величину волыны, побратимы бодро пошагали дальше. Завели легкий и веселый разговор насчет того, что борода плохо растет. К слову сказать, очутившись в обществе Соломона и Китовраса, жихарь, чтобы не показаться сопленосым юнцом, прибавил себе число годов до 30 и сделал это с такой страстностью и убедительностью, что даже честнейший принц сломался и тоже чуть ли не удвоил свои лета.
«Оттого у нас с этим делом беда, что мы бордового прогневили», — сказал жихарь.
«Это еще кто такой?»
«Как же ты не знаешь? В лесу главный леший, в реке водяной, в дому домовой, в бане банный, в овине овинный, в поле полевой, в любовном деле половой, во дворе дворовой, в бороде бородовой».
«Первый раз слышу».
«Какие твои годы? Бородовой, он живет где?» «Да у тебя на бороде. Он мелкий, вот ты его и не видишь. Он вокруг каждого волоска ходит с заступом и окучивает, чтоб бодрее рос. А если ему угождать, то вырастет борода кучерявая, как девки любят».
«И как же он выглядит, сэр Джихар?»
Джихарь стал многословно и витиевато объяснять строение, перечислил 7 признаков и 9 качеств бородового и сыпал пустыми словами до тех пор, пока до принца не дошло. Толкует царь-брат про самую, что ни на есть, обыкновенную вошь, какие по королевским кудрям запросто хаживают. И Артур сперва обиделся, но потом не выдержал и впервые за время побратимства расхохотался. Пока принц вытирал слезы, вылезшие сквозь смех, богатырь углядел на дороге засохшую коровью лепешку и обрадовался ей как самому дорогому самоцвету.
«Нак вот, снова к людям идем. Прибавь шагу».
Прибавить прибавили, но других признаков жилья больше не попадалось. Пели кое о чем птицы, пригревало солнышко, но не жарило. В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок, а с обеих сторон на дорогу выезжали из редколесья с копьями наперевес темнолицые большеголовые всадники на мохнатых лошадках. Самое время было затянуть бесконечную песню о том, как служили два товарища, и жихарь набрал уже полную грудь воздуха для запева, но кто-то вместо него громко произнес: и чихнул.
«Вот все опять и кончилось», — подумал жихарь.
Пели кое о чем птицы, пригревало солнышко, но не жарило. В пыли оставались весьма приметные рубчатые следы нарядных обновок обувок. Чехарда пошла в свой очередной набег. Числом она заметно уступала другим кочевым племенам и Бабай-Орде, и Колупай-Орде, и Держим-Орде, но была куда грозней, опасней и богаче иных степняцких полчищ. Это про чьих ордынцев сложили поговорку. Видели, как на коня садился, да не видели, как ускакал. В самом деле, не живущие в многоборье, не обитатели Наглии, Банжурии и Ниспании не могли похвалиться тем, что видели Чихарду на походе. Как и каким образом преодолевали невеличкие всадники огромные расстояния, навсегда осталось загадкой. Сегодня они осаждали Сталинград, а на завтра их уже видели на побережье Островитого моря. Не обременяли себя чихардынцы ни запасными конями, ни семьями, ни обозом. Налетели, схватили и сгинули. Разумеется, Яртур тоже увидел всадников, но никакой тревоги перед побратимом не выказал, не оглянулся, даже головы не повернул, сказал только:
«Замечу вам, достославный брат, что добрый сэр Будимир бывает порой удивительно беспечен и ненаблюдателен для своего высокого положения и предназначения».
«Ладно ему там, на новой шапке угрелся», — хладнокровно оправдал богатырь пернатого спутника, а шагу не сбавил. «Хорошо бы он там яйцо снес. Из петушиного яйца, как известно, нарождается Василиск. Мы б его выкормили и ходили себе потом, врагов стращали». «А чё дёргаться-то?» — думал он. «Ни мечей, ни доспехов. Любой из немытиков кидых копьём, и всё».
«Далеко этим клячем до моего гнедова», — рассуждал принц. «Говорят, впрочем, что они отличаются невероятной выносливостью. Да в нашем положении не стоит привередничать».
«Орёл!» — с гордостью помыслил о друге Жихарь. «Орлом и помрет, заодно со мной. Богатыри с поганами ведь как поступают? Главное дело — сдернуть одного с коня, а там ухватил его за ноги и давай помахивать на все стороны, прокладывать улицы до переулочки».
«Неплохо также выворотить с корнем могучее дерево, лучше всего дуб», — подхватил Яртур. «Но здесь какой-то чахлый подлесок.